Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Пальмовые ветви, молодой осел, крики «Осанна». Что значит эта символика вокруг входа Господня в Иерусалим? Почему мы ждем от Бога одного, а Он нередко дает нам другое? Русское кладбище в Париже. Зачем тратить на него бюджетные деньги? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Праздник входа Господня в Иерусалим, или вербное воскресенье, как еще его называют, это ближайшее воскресенье в календаре. В Евангелии сказано, что Христос въезжал в город верхом на молодом осле, и под ноги Спасителю люди постилали пальмовые ветви, а кричали ему при этом «Осанна». Сегодня несколько странно читать про все эти детали, но в Писании подчеркивается их значимость. Почему? Что значили пальмы и осел, и почему непременно молодой? На связи с нами ректор библейского колледжа Владимир Стрелов. Здравствуйте, Володя.
Здравствуйте.
Христос въезжает в Иерусалим на молодом осле, и пальмовые ветви бросают ему под ноги. Скажите, а зачем вообще вся эта экзотика? Ну, или это в порядке вещей было ездить верхом именно на молодых ослах по пальмовым ветвям? Что это за особое явление?
За два века до Рождества Христова народ Божий оказался в очень трудной ситуации. Его пытались насильно лишить своей веры. Антиох Епифан, эллинский правитель, который воцарился после Александра Македонского, захотел сделать иудеев точно таким же народом, как и все остальные. И когда от него удалось избавиться, Симон, священник, въезжая в Иерусалим, был встречен именно таким образом. Вот в первой книге Маковейской говорится так, что он очистил крепость от осквернения и зашел в нее в 23-й день второго месяца 171-го года со словословиями, пальмовыми ветвями, с гуслями, кимвалами и цитрами, с псалмами и песнями, ибо сокрушен великий враг Израиля. Этого Симона первосвященника воспринимали как человека, который в каком-то смысле очень похож на долгожданного мессию, того царя, который должен освободить Израиль от иноземного владычества и установить Царство Божие.
То есть, иными словами, получается, что когда Христос садится верхом на осла и въезжает в Иерусалим, он тем самым сознательно повторяет тот же путь, который проделал до него этот священник. И в пророчествах о Христе было указание на то, что он войдет в Иерусалим именно таким странным, может быть, для кого-то способом.
Действительно, это так. И пророчества были связаны, с одной стороны, с потомками Давида, с другой стороны, вот что говорит пророк Захария. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда я стремлю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Действительно, вот это вот пророчество было христианами понято именно в приложении к нашему Господу. И несмотря на то, что в буквальном смысле оно не исполнилось, потому что Христос пришел не для того, чтобы устанавливать политическое царство с определенными географическими границами, но в духовном смысле, безусловно, его владычество пришло на землю, и это, собственно, люди церкви.
Да, но, соответственно, люди, которые знали это пророчество, ждали от того, кто въезжает в Иерусалим на молодом осле, несколько иного. не Царствия Небесного, а каких-то других, совершенно других вещей.
Ну, вы знаете, дело в том, что уже во времена межзаветного иудаизма, вот этого вот периода между Заветом Ветхим и Новым Заветом, были разные группы, которые, одни из которых, как зелоты, например, воспринимали грядущего Мессию именно как политического избавителя. И они считали, что если, что они могут даже ускорить его приход, если Израилю будет совсем плохо, если поднять восстание и римляне, соответственно, на него накинуться, то тогда Мессия вынужден будет прийти просто. Так думали зелоты. И, соответственно, Мессия для них это чисто политическая фигура. Но, с другой стороны, многие считали, что Мессия это не просто политик. Это такая эсхатологическая фигура, можно сказать, неземная фигура. И он будет состоять в каких-то особых отношениях с Богом. Как говорит, например, второй псалом: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Кому из обычных людей, говорит Писание, Бог такое именно говорил?
Спасибо вам большое за комментарий. Ректор Библейского колледжа Владимир Стрелов был с нами на связи по телефону. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Актуальное Евангелие.
Евангельский сюжет про вход Господень в Иерусалим заставляет серьезно задуматься. Люди, которые так приветствовали Христа, через несколько дней его распяли. Он не сделал того, чего они так хотели от него, не изгнал римских оккупантов из города. А вместо этого он продолжал проповедовать, продолжал молиться и еще, например, выгнал торговцев из храма. На связи с нами протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь храма святой праведной Тавифы в Яффе, Израиле. Здравствуйте, отец Игорь.
Добрый вечер.
Получается, что Христос приходит к нам совсем с другим, и мы к этому оказываемся не готовы. А почему это так?
Ну, это сложный вопрос такой, потому что такого простого ответа на него нету. Я так думаю, что Христос всегда приходит такой, как Он есть. И очень многое зависит от того, как мы Его принимаем или нет. Вот. И не принимать можно по-разному, и принимать можно по-разному. Ну, тут есть опасность углубиться в классификацию, конечно. Вот. Но я думаю, что те, кто не принимал тогда Христа, как Мессию именно, как Христа, вот у них были свои причины на это. И, вот. И все равно Он к ним пришел и до самого последнего смертного часа ждал, что они Его примут. И в конце, перед тем, как умереть на кресте, сказал: «Прости, Господи, отче, прости им, не ведают, что творят». И многие из тех, кто не ведал, что творил, потом уже после воскресения Христова вернулись к Нему, приняли Его уже другого, воскресшего Христа. То есть это сложный вопрос даже с неприятием. Ну и с тем, как мы принимаем, тоже по-разному это бывает.
А как это бывает? Как в таком случае правильно, что ли, было бы принимать? Если, конечно, возможно на эту тему говорить. Может быть, это всегда очень по-разному?
Это тема для сложного разговора, который требует времени. Но по-простому можно сказать вот то, что вы говорили о ожиданиях наших и неожиданиях. Да? Ведь вот для нас такой яркий пример, что когда ждали Мессию во время Его прихода, ждали Его вполне таким мирским образом. Да? Это в целом соответствовало той парадигме, в которой понималось Священное Писание тогда. Вот, и, может быть, отчасти, как сейчас вот иудеев оно понимается, тоже это земной царь. Прежде всего, надо уйти, наверное, от такого собственнического и очень приземленного понимания помазанника Божия.
Отец Игорь, ну а как правильно настроить, что ли, свой внутренний орган, который на вот это взаимодействие с Богом, чтобы правильным образом выстраивать с Ним отношения, чтобы в идеале ведь как? Ожидания наши по поводу нашей жизни и ожидания Бога по поводу нашей жизни должны совпадать, а на практике далеко не всегда так бывает, и мы просим чего-то очень своего.
Ну, в том, если помните, в начале поста мы с вами говорили, что одна из целей, из таких, из достойных целей должна быть как бы самого себя убрать из центра, перевести центр всех своих и молитв, и духовной жизни, так сказать, на кого-то другого. Вот самое главное, на кого нужно перевести, это Христос. Если Христос в центре всех наших дел и помышлений, и чувств, то тогда все остальное будет выстраиваться правильно. Как у святых отцов говорил кто-то, если все правильно в отношениях с Христом, то и со всеми остальными все будет правильно. А у нас иногда действительно бывает такое совершенно, я думаю, недостойное Бога отношение к Нему, которое можно выразить в такой притче короткой. Ну, допустим, мне нужно, допустим, 1000 рублей. Я говорю, нет, нигде не могу взять. Где взять? Господи, помоги мне эту 1000 как-то заработать, найти там. Господь дает 3000. А я его спрашиваю, Господи, почему так мало? И это касается не только денег. Я даже думаю, что в основном не в отношении денег, то есть деньги здесь хорошо иллюстрируют, количественно, да? Мы ждем чего-то от Бога, Он нам дает гораздо больше. Мы не можем оценить Его, то, что дает нам Господь, опять же, по своей эгоцентричности, по гордости, по самовлюбленности. А просим еще большего. Вот это, мне кажется, если человек переосмыслит такое отношение, это, ну, не у всех, конечно, так, но вот если у кого так примерно, и он переосмыслит это будет достойно Бога.
Отец Игорь, праздник входа Господня в Иерусалим связан еще и с очень красивыми традициями, помимо того, что в нем есть тот глубокий смысл, о котором мы с вами говорим. И у вас на Святой Земле, я знаю, бывает крестный ход каждый год в это время. Вы могли бы рассказать об этом?
Ну, это такая традиция Иерусалимской патриархии, но к и патриарху, и к епископам, и священникам Иерусалимской патриархии всегда присоединяются и русской духовной миссии, многочисленные паломники, которые уже ближе к Пасхе начинают прибывать на Святую Землю с разных стран. Традиционно совершается служба в монастыре Иерусалимской патриархии на месте дома Марфы и Марии и праведного Лазаря. Это небольшой монастырек в селе Вифания, сейчас она называется Алязария. Потом совершается небольшой крестный ход из этого монастыря на гробницу Лазаря, а потом, спустя некоторое время, уже после чаепития или кофепития, как принято у греков, совершается большой крестный ход вот оттуда из Вифании до Гефсимании. Это получается такой крестный ход сверху вниз. Вифания на горе. И несколько километров нужно пройти вниз до Гефсимании, до гробницы Божьей Матери, примерно так вот. И такая получается процессия, перекрывают движение, всюду там все идут. Ну, очень красиво это бывает.
Люди идут с пальмовыми ветвями.
Да, тут есть такая местная традиция. В России это вербное воскресенье. Здесь верб практически не бывает, если только паломники привезут из России. Вот. И поэтому, как оно было изначально, это идут с пальмовыми ветвями, большими причем такие, обычно нарезают эти финиковых пальм здесь много, и лишних веток всегда много, и как бы в этом нет дефицита, лишние ветви срезают периодически и к вербному воскресенью готовят. Идут с большими ветками, и потом есть такая традиция из пальмового листочка сплетать крестик небольшой. Вот эти тоже крестики раздают паломникам, как благословение. И небольшой, сантиметров 10-20. Такой. И вот тоже примета Святой Земли, такой крестик из пальмового листа. Вот, и вот так идут, да, с песнопениями, с иконами.
Отец Игорь, а как вы думаете, такие паломничества, или, может быть, даже не обязательно так далеко на Святую Землю сейчас, это не всем доступно, а просто возможность на какое-то время вырваться из привычной суеты и посвятить это время Богу? Насколько это может способствовать тому правильному пониманию наших отношений с Ним, о которых вы говорили?
Ну, это опять же зависит от человека. Можно убежать из одной суеты и прийти в другую суету, да? Иерусалим такой современный город, вокруг все кипит, народ, пробки, разные религии, значит, люди разные. Ну, вот. Но если человек действительно идет как паломник, отсекается от себя суету и желает этого, он, конечно, погружается в мир Евангелия, в мир Библии, и несколько дней может очень серьезно жить в этом мире, несмотря на окружающую современную жизнь Израиля, а быть действительно гражданином Святой Земли в это время. Поэтому, я думаю, от отношения зависит. Мы смотрим же на разных паломников. Некоторые люди, это не их вина, просто они не воцерковленные, они начинают делать первые шаги, вот захотелось поехать в паломничество, но еще ничего не понимаю, мечутся, дергают гида, допустим, как-то так. Но большинство из них к концу паломничества преображаются, потому что, я думаю, хорошо построенное паломничество, оно способствует этому. И даже есть люди, которые не крещеные едут в паломничество, такое тоже случается, но вот им хочется на святую землю. И в конце паломничества выражают желание покреститься, там, если есть батюшка в группе, на реке Иордан там, или еще где-то в каком-то святом месте. Вот, то есть это показатель того, что святая земля живая, Евангелие здесь живое, оно действует на душу человека. Если человек хочет, оно правильно действует.
Большое вам спасибо за комментарии и с наступающими праздниками вас. До свидания.
До свидания.
Напомню, на связи с нами был протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь храма Святой Праведной Тавифы в Яффе, Израиле. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Сеанс связи.
Финансовую поддержку от правительства России получит русское кладбище под Парижем Сен-Женевьев-де-Буа. Там похоронены Иван Бунин, Сергей Булгаков, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Надежда Тэфи, Рудольф Нуреев, Андрей Тарковский, целая плеяда белогвардейских офицеров и многие-многие другие. Те, кто когда-то был изгнан из России. Новости о финансовой поддержке кладбища прекрасны, потому что эти деньги будут использованы в том числе и для продления концессии на участке. Иными словами, русские могилы на Сен-Женевьев-де-Буа сохранятся в неприкосновенности. О том, каково значение этого места, поговорим с историком-богословом Тимофеем Китнисом. Здравствуйте, Тимофей.
Здравствуйте.
Вы часто бываете на этом кладбище. Могли бы вы рассказать о том, что это за место и в чем такое его парадоксальное значение, при том, что оно находится довольно далеко от нас, от России, я имею в виду?
Да, это место действительно совершенно удивительно и необычно, потому что, совершенно справедливо заметили, оно находится очень далеко от России, но, тем не менее, именно там, в каком-то смысле слова, находится какая-то очень значительная часть. Вот один из писателей назвал Сен-Женевьев-де-Буа сердцем России. Дело в том, что это место, оно изначально, с самого своего основания, в 1937 году начинается, при русском доме открывается вот это вот кладбище, выкупается часть участка французского кладбища и образуются первые русские могилы. Устраивается, кстати, замечательная русская церковь. Во главе вот всего этого проекта стоит митрополит Евлогий, который возглавлял тогда русскую православную церковь за границей. Именно по его инициативе рядом с кладбищем был возведен дивный храм в новгородском стиле, очень известным архитектором Альбертом Бенуа. Кстати, там в крипте этого храма похоронен не только сам митрополит Евлогий, не только сам замечательный архитектор. Про него вот в митрополите Влоги говорю, что он человек замечательного таланта и скромный до застенчивости. Вот таким он обладал удивительными качествами. Там же похоронена и целая плеяда великих епископов, таких как Кассиан Безобразов, к примеру, это ну, в каком-то смысле слова один из лучших представителей нашего богословия за границей. И вот начиная прямо от этого, то есть место прямо от храма, да, и когда мы входим, когда мы входим на Сен-Женевьев-де-Буа, мы встречаемся, ну, по сути дела, со всеми, со всей Россией, как бы мы знакомимся со всей Россией, которая оказалась там волею судеб, вследствие гражданской войны, вследствие вот этого великого русского исхода, не только в 20-х годах, но и гораздо позднее. Вот там памятник не только белым офицерам, не только людям принявшим участие вот в гражданской войне и долгое время сохранявшие надежду вернуться обратно, да, не только отдельная аллея русских казаков, да, к примеру, там замечательный такой грандиозный стоит крест от войска Донского, похоронены казаки, но там есть такая удивительная аллея, где, которую до сих пор называют аллея таксистов. Дело в том, что в 20-е годы все в основном такси в Париже, да, вот если мы даже посмотрим вот литературу того времени, того же писателя Миллера, он как, когда приехал в Париж, он оставил очень много воспоминаний, связанных, фрагментов, да, связанных вот с присутствием там русских, и в первую очередь он описывал постоянные вот эту вот встречи с таксистами, потому что все такси в Париже в 20-е, 30-е годы находились, ну, в русских руках. И поэтому их было так много, что со временем они тоже хотели, ну, как-то вот так вот вместе профессионально рядом находиться и после смерти, очевидно. И поэтому возникает очень удивительная аллея, которая вот называется до сих пор аллеей таксистов. Конечно, это место, где похоронена, где представлена замечательная русская философская и богословская мысль. Да? Мы видим там памятники отцу Сергию Булгакову, видим памятники замечательному писателю, философу Борису Зайцеву, видим, опять же, и памятник не только литератору, но и в каком-то смысле слова человеку глубоко отчасти богослову, это Шмелеву, да, потому что его труды, его литературное наследие, оно все пропитано вот этим вот совершенно особым христианским не только мировоззрением, но и мироощущением. То есть мы, когда приходим в это место, мы, по сути, обретаем всю Россию. И то, что вот сейчас действительно наше отечество российское помогает вот этому замечательному памятнику, этому замечательному месту, где похоронен весь цвет русской эмиграции прошлого века, это очень симптоматично. Это говорит о том, что в каком-то смысле слова гражданская война заканчивается, и Россия все-таки соединяется хотя бы вот на уровне и духовном, и психологическом, и даже вот материальном аспекте со своими сынами.
По сути, все эти люди, они были изгнанниками, и получается, что сейчас мы возвращаем их себе или стараемся вернуть себе их память.
Мы даже не только возвращаем их память, мы благодаря тому, что продолжаем ухаживать за их могилами, продолжая навещать вот их, как римляне говорили, продолжая навещать родные пепелища, мы вот эту память сохраняем, приумножаем и передаем их нашим потомкам. Прежде всего для того, чтобы вот эта трагедия, а по сути дела Сен-Жан-Вье Дуба это и в каком-то смысле слова трагический памятник. Это, ну, в какой-то степени лучшие сыны России не по своей воле оказались вот за границей. Так вот это, что нам надо передать прежде всего вот нашим потомкам? Почему так важно сохранить этот памятник не только для себя, не только для нас, нашего поколения, но и передать эту память другим, чтобы этого больше не повторялось. Чтобы не возникла ситуация, когда такие блестящие фамилии, и нобелевские лауреаты, и великие деятели культуры, искусства, философии, богословия оказались за границей. Но чтобы вот не было вот этого вот разрыва, чтобы вновь трагедия гражданской войны не повторилась. И вот в этом смысле слова этот памятник очень важен и назидателен и для нас, и для потомков.
Большое вам спасибо за комментарий.
Спасибо, до свидания.
Напомню, историк-богослов Тимофей Китнис был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.